Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поговорим мы о человеке сегодня, которого в медицинском мире, безусловно, знают и очень хорошо знают как выдающегося врача и ученого, и человека с огромным сердцем.
И филантропа.
Филантропа, а для, скажем так, широкой публики мы расскажем, что Ксения Александровна Семенова это человек, вот до которого в нашей медицине российской практически не занимались или вообще не занимались лечением ДЦП. То есть именно с ней связано тот процесс, который сегодня мы наблюдаем, что детей с этим диагнозом лечат, о них заботятся, они проходят курсы реабилитации, и им уделяется внимание. И то, что мы сегодня об этом говорим, прямой результат работы Ксении Семеновой, которой исполняется 100 лет. 10 августа исполнилось 100 лет с ее рождения, и в этой связи в Марфо-Мариинской обители Милосердия открыта выставка, посвященная этому великому человеку. Выставка продлится до 10 сентября, и мы всех, пользуясь случаем, приглашаем. А вот что это был за человек и чем ее наследие, безусловно, важно живет сегодня, мы поговорим.
Вы знаете, Ксения, я сначала, наверное, хотела бы обозначить какие-то вводные, самые важные. Если я правильно понимаю, ну, фактически до последнего дня жизни Ксения Александровна, а в 2017 году, когда она скончалась, ей, получается, было 98 лет. То есть она фактически до последнего дня жизни она принимала участие в деятельности Марфо-Мариинской обители, принимала, вела свои медицинские приемы, да, вела своих пациентов. А как это возможно?
Ну, приемы она вела, на самом деле, не до самого конца. Да, она приемы вела несколько лет, когда центр только открылся, не первых там 3-4 года. Вот центр существует с 2010 года, то есть лицензию получили в 2009, а приемы детей начались с 2010 года. И вот тогда Ксения Александровна очень активно там принимала участие.
То есть ей было 90 на тот момент, 91 год.
Да, 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 где-то так, да. И она была, на самом деле, удивительно активным человеком, хочу сказать. То есть ей ни в коем случае никогда не подавала, даже не показывала, что ей что-то там со здоровьем у нее плохо, или что-то мешает, или ей как-то вот трудно добираться до нас, или трудно прием вести. Ни в коем случае никогда этого не было видно. Только когда мы уже близко познакомились достаточно, я стала бывать у нее дома, я поняла, что это просто вот такая, знаете, как бы вот сосредоточенность. То есть ей нужно было собраться силами, взять палку, выпрямить спину, и вот она пошла. Как артист выходит на сцену, знаете, uh-huh. Потом падает после того, как занавес закрывается, так же делала она. То есть это было удивительно, конечно, потому что она, приходя домой, просто падала практически без чувств, действительно. Но она держала марку действительно до последнего, вот просто до последнего. Приемы перестала вести по той причине, что уже там со зрением было очень плохо у нее, на самом деле. И это ее очень сильно огорчало, конечно. Она пыталась даже лечить глаза, но как-то все не очень-то получалось у нее.
Ну, вот. В 98 лет это, в общем-то, неудивительно.
Да, да. И поэтому она занималась больше научной работой, то есть она в это время сидела дома, занималась научной работой, и мало того, она еще готовила открыть еще один центр, который, к сожалению, пока не открылся, но вот она до последнего еще занималась, ходила по кабинетам, добивалась того, чтобы открыли еще один центр реабилитации. А с нами она общалась в основном, то есть мы к ней приезжали домой и обсуждали какие-то вопросы нашего учреждения, привозили к ней на знакомство тех людей, которых мы новых там, допустим, брали в учреждение. Вот наша заведующая, когда сменилась, мы к ней привозили, обсуждали. Она ее собеседовала, можно сказать, там общалась с ней. То есть это, конечно, было до последнего. И вот совершенно светлая голова и думающий человек, вот удивительно, конечно. Мне кажется, от того, что она никогда не думала о себе больше. То есть ее голова и мысли всегда были заняты другими людьми, и поэтому она не позволяла себе расслабляться, там как-то заболевать, там что-то забывать, что-то. Конечно, удивительно было с ней общаться.
А могли бы вы для нас пояснить, скажем так, контекст эпохи и контекст ее деятельности? Вот до нее что, в СССР не лечили диагноз ДЦП? Что с детьми тогда происходило?
Считалось, что это дети психически больные, они были в психиатрических клиниках находились. А обычно от них отказывались родители, они находились или в интернатах, или в психиатрических больницах. Собственно, в такой вот больнице Ксения Александровна и увидела такого ребенка, она никогда их раньше не видела, на улицах они не ходили, инвалидов у нас в России тогда в СССР не было. Соответственно, либо они в закрытых учреждениях находились, вот, либо в психиатрических клиниках, которые тоже были достаточно закрыты.
Тут, извините, надо поправку все-таки на ветер сделать. Инвалидов в СССР не было, они были, конечно, как и в любой стране, как и во все времена. Просто их, да, их изолировали из общественной жизни. Они не должны были выходить на улицу, попадаться на глаза.
Ну, вот их никто не видел.
Да, потому что таким образом они портили, наносили урон, видимо, я не знаю, престижу.
Облику успешного, да, радостного, счастливого советского государства. Это было еще до войны, да?
Нет, это уже было после войны в Симферополе, когда они с мужем там, ему мужа пригласили работать на кафедру в Симферополе, он был психиатром как раз, да, и вот когда он работал там на этой кафедре, она там ему тоже помогала, тоже работала вместе с ним в стационаре, она увидела маму этого ребенка с ребенком на руках, который пыталась его кормить. Она держала его руки и пыталась как-то покормить такого ребенка. Но глаза этой мамы и вообще, в принципе, то, что вот она увидела, это зрелище для нее просто очень сильно потрясло. Она сказала, что она не могла пройти мимо, конечно, к ней подошла, стала разговаривать, поняла весь ужас положения. То есть, да, ребенка считали психически больным, потому что не мог говорить, не мог двигаться, и такое было изолировано от общества, соответственно. Но мама-то его очень любила. Вот эта материнская любовь, если Ксения Александровна вообще, в принципе, очень тоже любила детей, всегда хотела иметь много детей, но также сложилось, что она этого не имела, она имела детей в основном в своих клиниках. Вот, и поэтому она к ним относилась как к родным практически детям, и эта боль передалась ей, и она сказала, что вот просто схватил за этого ребенка, сказал, дайте, я буду им заниматься.
Как невролог.
Как невролог, да, как врач, именно заниматься, разобраться вообще, что это такое. Она хотела понять, прежде всего, что это за болезнь такая, потому что в глазах этого ребенка она увидела интеллект, то есть она поняла, что он не психически больной, что какая-то другая тут причина того, что вот он обездвижен и не может говорить. И она стала очень прицельно, прям действительно, как с научной точки зрения, разбираться с этим заболеванием. Когда она уже переехала в Москву, они с мужем переехали, она смогла вот на кафедре сербского, опять же, только институт сербского согласился заниматься, отдать там часть кафедры своей, да, для того, чтобы Семёнова могла как научный сотрудник разбирать это заболевание. И вот маленькая кафедра и 68-я больница, та детская, вот они, оттуда началось такое развитие занятий с этими детьми.
Это какое время?
Какой это все уже 50-е, да, где-то годы, а уже только в 80-х открылась больница, к сожалению. Так достаточно
профильная.
Ее такое детище, стационар огромный, который она просто там жила и спала на этой стройке. Она сделала уникальную вещь. Больница, которую она построила, вообще никакие рамки сада больничные. То есть она сделала огромный коридор. Она выбивала каждый сантиметр, да, этого здания практически, потому что нужны были коридоры, чтобы разъехались коляски, нужны были бассейны для разных возрастов детей. И она все вот это, да, смогла реализовать в советские годы, когда на это не выделялись деньги, когда вообще никто, ну, как бы об инвалидах так не думал, потому что это инвалиды, и все говорили, зачем на них тратить такие деньги, зачем им такая больница. Вот, и Ксения Александровна просто вот билась и все-таки добилась, да, того, что выделили. Мало того, ей выделили валюту на закупку оборудования, что в то время было вообще тоже нонсенс.
Это 80-е?
Да, да, это уже после вот Олимпиады, как раз когда нужно было открывать уже учреждение, Косыгин подписал бумагу на выдачу ей валюты. Все были в шоке, потому что, на самом деле, до нее никому этого не удавалось сделать. Она как раз рассказывала, что когда она с этой бумажкой зашла, стала говорить, а когда вышла уже с подписанным документом, просто потеряла сознание, потому что, на самом деле, это было очень страшно, и вообще она думала, что, конечно же, навряд ли кто-то что-то подпишет. И от такого стресса она просто потеряла даже сознание от того, что вот ей это удалось сделать вообще.
Ну, а она, вы говорите, что у нее со здоровьем было хорошо, потому что она не циклилась на себе и все время.
Нет, со здоровьем у нее было как раз очень плохо. Да? На самом деле она туберкулезом болела еще с блокады. То есть еще с времен, да, когда она приезжала в блокаду Ленинграда, там вот она уже заболела туберкулезом, и уже на фронт она ушла с туберкулезом, на самом деле. Вот. Ну, если говорить с самого начала, то действительно Ксения Александровна вот с 4-го курса института, получается, жила в блокадном Ленинграде. Всех мальчиков тогда, она сказала, посадили на пароход и отправили на фронт. Но корабль этот прям взорвали на их глазах. Девочки стояли на пристани, провожали. Вот. И все эти мальчики, студенты, погибли, к сожалению. Вот. А девочки, оставшиеся в Ленинграде, должны были ходить по квартирам, как врачи, осматривать там детей, взрослых, какие-то ставить заключения как раз о том, если умирали люди какие-то. И эти ужасы, конечно, она тоже рассказывала, даже не знаю, стоит ли пересказывать, все это тоже, конечно, страшно. И все преступления, которые даже, как с нашей точки зрения, как преступления тогда считались, она, конечно, тоже оправдывала тем, что пережить голод – это очень страшно. То есть вообще мало кто может его пережить безболезненно для сознания. То есть там люди в помешательстве делали какие-то страшные вещи. Вот, и, ну, как бы она как врач всегда их защищала при всем при этом. То есть не доносила там, не говорила никому, властям.
Ну, скажем так, не дай бог кому-нибудь оказаться на их месте и попытаться понять или что-то, вот, знаете, как-то иначе поступать в такой ситуации, чтобы вот проверить просто себя на прочность. Это не дай бог. Это понятно.
Вот во время блокады, мало того, мама, получается, у нее уже сидела в тюрьме, она была репрессирована. Родители у нее были оба докторами, то есть и мама, и папа были врачи. Брат сидел в тюрьме, правда, по такому хулиганскому какому-то, ну, такому совсем делу, небольшому. Вот, а маму посадили уже по статье 58 и как врага народа. И, собственно говоря, из-за этого в блокадном Ленинграде их должны были выслать, когда как раз очищали город от неблагополучных, так скажем, людей, неблагонадежных. Вот, ее обязали прийти на вокзал, и чтобы, скажем, с целью их отправить в какой-то, ну, какой-то лагерь. А она, папа у нее уже там болел, тяжело не ходил, то есть она взяла его, взгромоздила на санки, и кое-как за 3 дня, кажется, она говорила, она добралась до вокзала, потому что если бы она опоздала, ее просто пришли бы и расстреляли. Ну, там просто зачистка была тогда города. И она такая худенькая, маленькая девочка, больная, обессиленная практически, да, тащила своего папу вот до этого вокзала. Она рассчитала, сколько ей придется идти. И вот за несколько дней она как-то до него дошла. И потом уже в вагоне...
она ночевала? Нет, не ночевала.
Ну, вот, знаете, я как подробности сейчас уже так вот, опять же, просто по ее воспоминаниям, как бы, да, я вот помню, что она очень долго шла. Может быть, это ей казалось, что несколько дней, не знаю, но ей казалось, что она шла очень долго. Что она прям очень долго шла. Mm. Она, конечно, может быть, там так вот точно даже искать не может. Она даже не может сказать деревню, в которую потом ее привезли. То есть она какие-то вещи, конечно, забывала от того, что, ну, сложно все запомнить. В таком состоянии, да, в тяжелом. Наверное, ей казалось, что это там было очень долго, может быть, это было близко, не знаю. Вот. Но она сказала, что она шла очень долго. И действительно с передышками, то есть потому что везти папу, ей было очень тяжело на этих санках тащить. Потом ее сделали старшей по вагону, в который их загрузили. И она ежедневно там на станциях выносила трупы из этого вагона, опять же, умерших уже людей.
А это сколько ей лет-то в тот момент?
Она только окончила 4-й курс института. 20 там, с небольшим. Это было 21, кажется. Потому что 24 она уже была на фронте. Вот. И, в общем, в результате ее спасло, опять же, чудо какое-то, потому что на какой-то из пересыльных станций, когда папе совсем стало плохо, она поняла, что он просто не доедет до лагеря, она попросила дрожащим голосом у военного, который держал их документ у себя там, да, то есть она подошла к нему и сказала: «Папа умирает, пожалуйста, отпустите, мы уедем, больше никого вас не найдете». И этот человек, она опять же, она говорила, что если не попадались какие-то удивительные люди на пути, что этот человек, рискует своей жизнью, он говорит, у меня нет руки и ноги, я с фронта пришел, смотрел на эту девочку там, да, на доктора, и сказал, ладно, пускай меня там расстреляют, но я тебя отпускаю. Она дала ей документы, вот, и она с папой, опять же, потихонечку его увезла в другую совсем сторону, то есть как бы в какую-то глухую деревню. Названием, по-моему, даже не помнила этой деревни. И чудом их нашла потом мама, которая уже как раз ее выпустили из тюрьмы. Вот. И она тогда после этого смогла уехать на фронт. Но до этого, правда, еще она поработала в концлагере врачом. Совсем, правда, недолго, потому что, ну, ее заставили опять там поработать. Она должна была подписывать бумаги.
Ну, в советском лагере.
В советском лагере, там, где были, да, ГУЛАГ какой-то очередной, там, да, где как раз нужно было подписывать заключенные бумаги о выходе на работу. Она сказала, был мороз 50 градусов, я на них посмотрела, на этих заключенных, поняла, что, ну, это просто на смерть их послать. И она отказалась подписывать эти бумажки. Ей там, конечно, говорят, вообще, вы понимаете, что вы делаете? Вас просто... Вы сейчас к ним же сядете, туда же. Вот. Она говорит, я тогда просто заплакала от бессилия. Ну, они, видно, посмотрели на нее, что такая маленькая, худенькая, рыдает. Ну, как-то, не знаю, ну, может быть, сжалились, сложно сказать, и отправили на фронт. В общем, короче, она в 42-м году, получается, она уже поехала на фронт строить вышибойки, такие с вагоны, в которых обрабатывались от вшей одежда. Ну, такие были пункты, где обработка шла этой одежды, и она уже с этих пунктов потом ее перевели врачом на украинский фронт. И там уже на украинском фронте вот она, как врач, делала очень сложные операции, начала делать. То есть сначала была ассистентом, а потом была уже нейрохирургом. Вот тут тоже рассказывала, конечно, удивительные вещи. Там, собственно, познакомилась со своим мужем, психиатром. Вот, и познакомилась очень тоже интересно. Вот война, там ужасы, там кровь, вообще боль. Была весна, она говорит, я захожу в кабинет, и сидит мужчина, который нюхает сирень. И она говорит, вдруг я подумала, что неужели еще есть в этом ужасе, в этом кошмаре еще один человек, который тоже любит сирень, потому что она тоже очень сирень любила. И это ее так впечатлило, что вот они как бы после этого поженились практически очень быстро. Вот, с тех пор она стала Семёновой, вот, и уже как бы очень, действительно, он её очень поддерживал, такой был замечательный человек, очень добрый, который терпел всё, что там, все невзгоды там, да, очень был, она с ним было очень удобно жить, вот суп есть, он суп ест, что-то, очень был неприхотливый муж такой у неё.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Ковалёнок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о выдающемся враче и филантропе, и человеке огромного сердца Ксении Александровне Семёновой, благодаря которой в нашей стране начали и продолжают заниматься помощью медицинской людям с ДЦП.
Ксения, а вот Ксения Александровна фактически современница ведь другого выдающегося врача, святителя Луки воина Ясенецкого. Они были знакомы? Или, может быть, она что-то слышала о нем?
Нет, она не рассказывала, они не пересекались, видно, разная деятельность была, потому что все-таки она не хирург, она была невролог и работала больше с психиатрией, там, как в это время, в других стационарах совсем.
Потому что вы сказали, что она на фронте делала сложные операции. У меня первая ассоциация, которая, да,
это она,
здесь возникает.
Если бы они пересеклись на фронте, наверное, бы они, конечно, подружились, я думаю, потому что она действительно очень такой светлый человек была, ее там как раз за это ценили. И опять же, она добивалась там для очень много для больных, для раненых. И по этой причине, я думаю, что у нее нет наград, потому что она все время резала напролом, ругалась, ну, не ругалась, а требовала там, может быть, от командования каких-то поблажек. И ее, конечно, там терпели, в лагерь не посылали, опять же, да, может быть, потому что врачей мало было. Вот. Но и наград ей, собственно, на фронте, к сожалению, никаких не вручили.
Но ее награды ее потом нашли. У нее же есть, например, орден от Святейшего Патриарха Алексия.
Да, да.
Если я правильно помню, да, это дорогого стоит. Конечно. То есть, ну, да, во время войны.
Как... Ну, странно, что не наградили человека. То... Ну, понятно, что она была, опять же, у нее репрессивные родители были, то есть она и сама была, собственно, ее в лагерь.
Она дочь врагов народа.
Она дочь врагов народа. Она сама была осуждена и должна была в лагерь попасть вместе с папой. Вот. Поэтому, конечно, то, что она просто была жива, вообще это было чудо. То, что она не была в лагере, это уже было для нее наградой, конечно.
Я так понимаю, что из лагеря же ее мобилизовали. Именно это в каком-то смысле и спасло ее от,
ну, да, от того, что
Великой Отечественной войны.
Да.
Парадоксальным, совершенно каким-то немыслимым образом, стало для нее спасением от смерти в советском концлагере.
Ну да, так получилось, что, ну, наверное, такие люди, как она, все-таки как-то Господь устраивает их судьбу так, чтобы они, наверное, могли помогать другу, имели такую возможность. Как-то Господь так устраивает.
А расскажите еще о ее достижениях научных. Вот вы до эфира упомянули то, что она изобрела, сейчас очень, как я понял, скажу грубо, ну, костюм для реабилитации.
Она его не изобрела, она его переняла, так скажем, да, то есть...
И адаптировала.
Адаптировала.
Вот, так скажем, да, это всем известно. На самом деле, это, я думаю, что широкому слушателю вообще, мне это, допустим, тоже до программы не было известно.
Да, она совершенно случайно узнала как бы об этом костюме космонавтов, то есть космонавты возвращались с космоса бездвижными практически, потому что там не было нагрузки земного притяжения. И тогда вот...
Там
учёные...
атрофия мышц наступает,
да, атрофировались мышцы,
да,
и сейчас... ученые разработали такой костюм для них с нагрузочными вот такими резинками, которые нагружают мышцы. И Ксения Александровна его увидела и просто подумала, она говорит, я вообще как бы прям, ну, просто попробовала его. Она говорит, мне его дали, вообще ей дали на руки этот костюм, и она его просто попробовала.
Костюм пингвин называется.
Да, он назывался костюм, ну, сейчас, наверное, так называется, костюм пингвин, действительно. Вот, она его попробовала, и когда она увидела, что есть результат, то есть научные сотрудники все время записывали данные там, да, и действительно она увидела результат совершенно явный. А, то, что там человек, который его носил, он действительно стал ходить, вот, и это прямо ее поразило, и она тут же стала заниматься разработкой уже для детей всего этого костюма нагрузочного. Там немножко модифицировали они его, сейчас он называется Адели костюм. Вот, и сейчас там еще несколько уже типов есть. То есть костюмов сейчас теперь уже много разных подвидов, вот, но изначально, конечно, это была идея Ксении Александровны забрать его и приспособить для детей. Вот. И это известная вещь во всем мире теперь, то есть пользуются этим нагрузочным костюмом в разных модификациях с разными названиями. Гравитон, Гравистат, вот Адели. Вот, и, в общем, несколько названий еще.
То есть это эффективно получилось?
Да, это эффективная такая методика, действительно, нагрузки мышц, да. Вот сейчас до сих пор в многих центрах это все применяется.
Но, опять же, мы с вами до эфира немного об этом поговорили, но хочется, чтобы и слушатели наши тоже узнали. Ксения Александровна, она, ну, простите, вот она такой абсолютный Гагарин, да, совершивший прорыв. Либо, скажем, там где-нибудь в Европе или в Америке параллельно велись разработки в помощь деткам с ДЦП. И каким образом это все сочетается?
Как медик, она вообще единственная, кто-то сделал вот соединение там всего. В ее больнице соединились все специалисты, на самом деле. Такой комплексный подход получился, потому что она поняла, что у детей проблемы с речью, проблемы с движением, проблемы там с едой, может быть. То есть она объединила в одном учреждении необъединяемые какие-то вещи. И медицину, и педагогику, и психологию, и психиатрию, ну и все, и логопедию. То есть у нее учреждения работали специалисты, вообще не медики даже. И вот это, я считаю, уникальная вещь, конечно, совершенно, то, что соединить в одном медицинском учреждении не медицинских даже сотрудников, вот это было вообще уникальная такая задача какая-то. И всех вместе она их обучала, она рассказывала именно с научной точки зрения, что такое ДЦП. Ни один логопед просто так не допускался до работы с детьми, пока он не изучит все методы и там, подходы к этим детям. Вот, и такого, в принципе, больше нигде не было точно. Потому что за рубежом есть, конечно же, методы, естественно, тоже реабилитации, там, вот физические терапевты, есть методы, опять же, там, вот после войны, там, Боботы, там, семья, да, тоже создавала там систему свою реабилитации детей. И вообще несколько там, понятно, что во всех странах, таких прогрессивных, и в Европе этим занимались, вот, но занимались как бы узко каждый тем, что вот он мог. То есть инструктора ЛФК, они пытались как бы вот именно, ну, физические терапевты на Западе, там, не инструктора, физические терапевты, и люди, которые занимаются движением, они занимались узкодвижением, например, да, то есть они изучали вот двигательные какие-то функции детей. Вот. А здесь, получается, у Ксении Александровны в центре сочеталось все, там и педагогика, и вот двигательная активность, и всякие медицинские методы там приходили, то есть все вот в одном месте, в общем, было. В этом, конечно, была уникальность. И бассейн у нее в больнице есть, и костюмы вот эти все она применяла.
А больница, она по сей день существует и функционирует?
Да, сейчас больница называется научно-практический центр. Вот, и, в принципе, она до сих пор существует. Но единственное, что в 90-е годы, конечно, было время такой разрухи, да, серьезное у нас в стране, и это коснулось медицины очень серьезно. Ксения Александровна перестала там быть руководителем, и она пришла в такое запустение, конечно, больницы. Не знаю, сколько понадобится времени, там, чтобы нашлись люди, которые действительно по-настоящему сейчас сделают ее опять прорывной, допустим, да, и на таком же уровне, на каком 80-е эта больница была тогда у нас в мировом сообществе.
А что привело Ксению Александровну в Марфа-Мариинскую обитель милосердия? Вот,
ну, вот именно,
центра,
да,
которым вы сейчас руководите.
В то время как раз вот кроме больницы ничего не было. Реабилитации мало кто занимался, действительно, там в 2010 году, ну, центров практически государственных не было. И у Ксении Александровны все ее методики остались, и там ученики были, и она все думала, где бы еще применить это. То есть она пыталась распространить какие-то свои знания, все, что у нее еще есть, накопленное. И таким образом, вот когда освободилось здание после реконструкции Марфа-Мариинской обители, было принято решение, что в этом здании будет медицинское учреждение какое-то, которое сейчас вот необходимо. Так что, в принципе, Елизавета Федоровна создавала там то, что необходимо сейчас людям, там то, чего нету, может быть, да, также и здесь. То есть по этому принципу пошли. центров реабилитации-то на ней было, и решили сделать такой центр реабилитации. И Ксения Александровна лично создавала, то есть она прям своих учеников туда привезла. Вот, они оснащение выбирали, они там, она всех, каждого собеседовала, каждого там логопеда, всех специалистов. Заведующим была ее ученицей, там врач-невролог у нас, ее тоже ученик Ксения Александровна. Вот, и она лично вела приемы там детей сама тоже. И плюс она добилась финансирования, что тоже немаловажно, на самом деле, потому что она как бы вот еще через департамент соцзащиты, да, вот добилась финансирования этого учреждения.
Ксения Коваленок, главный врач Марфа-Мариинского медицинского центра «Милосердие», сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Мы говорим о выдающемся враче Ксении Семеновой, чье столетие отмечаем мы в эти дни. 10 августа ей исполнилось 100 лет, и была открыта выставка в Марфа-Мариинской обители «Милосердия», посвященная памяти Ксении Семеновой. Выставка продлится до, напомню, 10 сентября в Марфа-Мариинской обители «Милосердия». Мы продолжим разговор после небольшой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».